Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Сочи началось досрочное голосование на выборах мэра. В каких условиях проходит эта избирательная кампания? Интервью президента России «Новой газете». Как Дмитрий Медведев ответил на все вопросы, но не сказал ничего определенного. Скончался французский писатель Морис Дрюон. Почему в Советском Союзе он был известен как автор исторических романов, но не как герой сопротивления? Такие вопросы поставила перед нами среда, 15 апреля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Сочи началось досрочное голосование по выборам мэра города, которое прошло на 4 избирательных участках, несмотря на то, что накануне из предвыборной борьбы выбрали кандидата от «Справедливой России» Виктор Курпитко и предприниматель Александр Лебедев. Их сняли из избирательной борьбы, в бюллетенях до сих пор фигурируют фамилии 9 кандидатов. Представители оппозиционного политика Бориса Немцова, он тоже участвует в выборах, заявляют о нарушении в ходе досрочного голосования. Подробнее Любовь Чижова.
Очередной виток предвыборной кампании по досрочным выборам главы Сочи начался с судебных разбирательств. Двум кандидатам отменили регистрацию, третьего оградили от заявлений конкурентов. В то же время число кандидатов, претендующих на пост главы Сочи, не изменилось. В избирательных бюллетенях, которые сегодня заполняют участники досрочного голосования, по-прежнему 9 фамилий. Сторонники Бориса Немцова уже заявляют о возможных фальсификациях. Как рассказал радио «Свобода» представитель штаба Немцова в Адлере Александр Батурин, с утра к избирательной комиссии для досрочного голосования подвозили людей на автобусах, что является нарушением закона.
В Адлере утром к ТИКу подвезли метров за 100 от ТИКа 2 автобуса из Адлер-курорта, это организация «Курортный городок», около 400 человек, которые проголосовали досрочно. Сейчас люди идут, это детский сад номер 46, весь коллектив, рынок близлежащий, то есть уже более 500 человек.
Какие-то нарушения фиксируете?
Да, мы фиксируем нарушения. Во-первых, в официально опубликованном документе в прессе сообщается, что голосование досрочное будет проходить в Адлерском ТИКе в кабинете номер 17, а голосование проходит в зале заседаний в большом, которое заранее оборудовано, то есть там и стенды, и все есть.
А вот вы сказали, что с самого утра к ТИКу подъехал автобус с несколькими сотнями человек. Насколько это серьезное нарушение, по-вашему?
Ну, это нарушение закона. По закону нельзя подвозить людей к избирательному участку.
Сможете это подтвердить впоследствии?
Да, мы сделали фотографии. Сейчас необходимо приехать в Сочи, в штаб наш, чтобы опубликовать, скинуть их в интернет. Всего 4 участка у нас. Это Адлер, центр Хоста и Лазаревская. В Лазаревском группы идут по 4 человека. Там не замечено подвозов автобусов, ничего такого нет. То же самое по Хосте. Там около 40 человек сегодня проголосовали досрочно. По центру пока информации нет, вот конкретно у меня. Но есть информация, что 17 числа администрация города, все муниципальные компании города заставляют своих людей прийти досрочно на избирательный участок. И конкретно вот администрация Зимнего театра заставляет своих людей досрочно прийти 17 числа. Мы будем это контролировать, фотографировать, все фиксировать.
Как у вас складываются отношения с сотрудниками территориальных избиркомов? Там идут ли они на контакт, дают ли вам наблюдать за выборами, не препятствуют ли вашей работе?
Наблюдать дают, но когда я начал спрашивать у председателя Адлерского ТИК о том, почему перенесено из одного помещения в другое место голосования, он начал угрожать, говорит, что выгонят меня с участка, и не предоставил протокол о решении комиссии о перенесении места проведения голосования.
Руководитель ассоциации «Голос» Лилия Шибанова констатирует, что досрочное голосование на российских выборах, как правило, происходит с серьезными нарушениями. Чаще всего людей принуждают к участию в выборах.
В основном, конечно, голосуют люди, которых я бы так сказал, принуждают к голосованию. Очень редко добровольно наши граждане идут голосовать досрочно. И чаще всего это работает на студентах, на проживающих в общежитиях разного рода, рабочих и студенческих общежитиях. И многие, конечно, и на производствах, на своих предприятиях требуют от граждан сразу голосовать или подвозят их на автобусе, добиваясь некого такого досрочного голосования. То есть, как правило, это как бы организованное голосование. Обычно мы смотрим на процент проголосовавших, если он более 1%, то здесь здесь надо уже серьезно очень относиться к этому количеству проголосовавших и смотреть тогда и требовать, собственно, от избирательной комиссии, чтобы бюллетени, проголосовавшие досрочно, считались отдельно. Тогда хотя бы можно будет посмотреть, насколько голосование соответствует или не соответствует среднему голосованию по округу. Если подвозят автобусами, и если это можно сфотографировать, если можно сфотографировать номер этого автобуса и выяснить, кому принадлежит этот автобус, значит, тогда надо действительно обращаться к заявлению в суд. Это в данном случае кандидат имеет полное право судиться по поводу процедуры, потому что вот это уже формат принуждения голосования.
Это было мнение руководителя ассоциации «Голос» Лилии Шибановой. Выборы были назначены после того, как осенью прошлого года бывший глава курорта Владимир Афанасенко подал в отставку по состоянию здоровья. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Сочи приступил к работе специальный корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соколов. Сегодня он посетил избирательный штаб «Единой России». Ему было отказано в интервью с кандидатом от партии власти господином Пахомовым. Я беседовал с Михаилом незадолго до первого выхода программы «Время свободы» в эфир, и рядом с ним был оппозиционный кандидат Борис Немцов. Послушайте, что получилось из нашей беседы. Каковы ваши первые впечатления? Вот президент Медведев называет кампанию в Сочи ярким политическим событием. У вас возникло такое же впечатление?
Ситуация в Сочи и кампания действительно это яркое политическое событие. Во-первых, кандидат партии власти, господин Пахомов, исполняющий обязанности мэра, он прячется от прессы и появляется исключительно в телевизионном эфире. То есть он существует для избирателей абсолютно виртуально и, тем не менее, по некоторым опросам набирает более 40% голосов. И, с другой стороны, в этом же эфире, безусловно, поливают второго самого известного кандидата здесь, Бориса Немцова. В-третьих, тех кандидатов, которые могли бы помешать представителю партии власти, это бизнесмен Александр Лебедев и Виктор Курпитко, которые представляют партию «Справедливая Россия», их уже сняли с выборов. Ну, с коммунистами ничего не сделаешь, и Юрий Дзаганя, такой очень бледный кандидат КПРФ, он продолжает выступление и, похоже, может набрать процентов 8-10. В этом смысле кампания действительно яркая. Тот же Борис Немцов не может выйти ни на какие эфиры, ни в телевидение, ни на радио. Вот сегодня мы ездили, например, в Адлер. Это были такие локальные встречи с народом, которые увидев кандидата оппозиционного, сбегаются. И, собственно, задаются очень неприятные вопросы для властей. С точки зрения телевизионной картинки сейчас, если бы она была в каком бы то ни было эфире, кампания была бы страшно интересная. За много лет освещения выборов я не видел такой массированной информационной блокады.
А Михаил, сегодня Центральная избирательная комиссия Сочи опротестовала решение о снятии Александра Лебедева с выборов. Есть ли какая-то еще законодательная возможность, чтобы его вернули в кампанию, или это все представляется только информационным шумом?
Вопрос должен решаться в Краснодарском краевом суде, а Краснодарский краевой суд находится под фактическим контролем региональных властей, и не было случаев, чтобы решения по снятию кандидатов, которые проходили на местном уровне, не утверждались краевым судом. Вот, скажем, господин Курпитко участвовал в предыдущих выборах, и его восстанавливал Верховный суд России. Так что, если какие-то изменения в составе и будут снятых кандидатов, то они могут быть проведены, я думаю, исключительно на уровне Верховного суда России, независимо от позиции прокуратуры или избирательной комиссии Сочи, которые, кстати, были против снятия обоих кандидатов и Курпитко, и Лебедева.
У вас есть ощущение, что Борису Немцову дадут довести хотя бы избирательную кампанию до конца, что его не снимут?
Мы лучше спросим самого Бориса Немцова. Вот мы сейчас едем с ним в электричке в Лазаревское, где он опять будет общаться в ближайшие дни с народом.
В принципе, это вопрос скорее не ко мне, а к Путину. Но то, что компания идет в таком состоянии тотального беззакония и беспредела, это я вам могу сказать точно. Это значит, что в любую секунду может быть подан иск в сочинский суд, а судьи здесь абсолютно зависимые, абсолютно коррумпированные, абсолютно послушные. Правильно говоря, меня позвали участвовать в выборах ректоры, экологи, журналисты, бизнесмены. очень равнодушные люди. Сначала думал, что это мои доброжелатели, но сейчас я уже сомневаюсь в этом. Творится просто полное беззаконие. Могу сказать, что даже за деньги я не могу изложить свою программу. Пахомов, кандидат от партийской власти, я ему предлагал 4 раза участвовать в дебатах. Он в ужасе и куда-то прячется.
Если даже вы не выиграете эти выборы, то они наверняка войдут в вашу политическую биографию в серии ярких встреч с избирателями. А что самое запоминающееся? На какие вопросы вам приходится отвечать?
Вот сейчас я только что встречался по разрушенному общежитию. Кстати, в зоне, где должна строиться Олимпиада, в поселке Веселая. И люди спрашивают, собственно, а доколе мы будем так жить, когда рядом вот Олимпиада стоимостью 13 миллиардов долларов. Такие вопросы часто задаются. 40 тысяч семей сочинцев живут в ветхом фонде в полуразрушенных зданиях. А вот второй главный вопрос – это как найти работу в городе, где отдыхающих нет, ни на олимпийские стройки никого не зовут. На олимпийские стройки приглашают китайцев, турок, а местных жителей на работу не принимают. Третий вопрос – удастся ли сохранить курорт в условиях, когда Сочи превратился в гигантскую стройку? Четвертый вопрос – как я отношусь к Олимпиаде? Задается вопрос, как я буду строить свою работу с кубанскими властями и с Путиным? Почему творится такой произвол, гигантская коррупция? И куда смотрят федеральные власти? Когда я говорю, что федеральные власти все это организовали, люди сначала смотрят с удивлением, а потом вдруг начинают понимать, что каков поп, таков и приход. И знаете, я уже встретился с 3500 сочинцев и более-менее понимаю практически все проблемы города. Могу сформулировать следующим образом. Первое. Люди раздавлены беззаконием и беспределом. Суды абсолютно коррумпированные, и судьи без взяток не принимают ни одного решения. Второе. Люди находятся в нищете и не могут найти работу. Третье. Люди не верят, что выборы могут быть справедливыми, и многие не хотят идти голосовать. Четвертое. Для многих людей Олимпиада стала трагедией здесь, в Сочи. Вот у людей пропала вера в себя и вера в будущее. За это несет полностью путинская вертикаль и такая яркая, абсолютно гнилая и коррумпированная ее ветвь под названием кубанская власть.
Политик Борис Немцов из предвыборной электрички о непростой политической ситуации в Сочи накануне выборов мэра. С политической ситуацией в этом городе знакомится и политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Первый опыт общения членов президентского совета по правам человека с Дмитрием Медведевым обсуждаем с участниками встречи, правозащитниками Валентином Гефтером и Юрием Джебладзе.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 15 апреля. И действительно, одна из важных тем сегодняшнего дня – это встреча президента России Дмитрия Медведева с представителями гражданского общества России. Президент сегодня высказался за изменение законодательства о неправительственных организациях. На беседе в Кремле с группой правозащитников Медведев отметил, что нужно наладить взаимодействие подобных организаций с властями. Известные правозащитники и общественные деятели в целом остались довольны общением с главой государства и надеются продолжить эти контакты с исполнительной властью. Встреча с Медведевым проходила в рамках обновленного президентского совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. На тему работал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Формально совет Памфиловой, так иногда для краткости называют этот орган, в старом составе прекратил существование. Это произошло после избрания Дмитрия Медведева новым президентом России. Каждый глава государства формирует такие структуры под себя. Однако все это время Элла Памфилова фактически исполняла обязанности руководителя Совета. В обновленный состав Совета вошли такие правозащитники, как Светлана Ганушкина и Людмила Алексеева, экономист Ирина Ясина и Ярослав Кузьминов, предприниматель Игорь Юргенс, журналисты Светлана Сорокина и Михаил Федотов. Прежний состав Совета также был именитым. Врач Леонид Рошаль, телеведущий Владимир Познер и Владимир Соловьев, писатель Юрий Поляков, журналисты Виталий Третьяков и Валерий Фадеев. Все они выбыли из этого органа. Традиционно этот совет по правам человека при президенте России обсуждает с главой государства проблемы мигрантов, армии, свободы слова, коррупции и растущей угрозы личной безопасности. Председатель региональной общественной благотворительной организации помощи беженцам и вынужденным переселенцам «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина накануне встречи с президентом России в интервью «Радио Свобода» говорила о том, что ей хотелось бы рассказать Дмитрию Медведеву о проблемах беженцев и мигрантов. кандидатов. Послушаем ее впечатления после посещения Кремля.
Ну, по крайней мере, мы сказали то, что собирались сказать, и нам были даны некоторые, ну, не то чтобы обещания, но президент сказал, что он даст некоторые поручения. Причем сказал сразу, в отличие от встреч с предыдущим президентом, он сказал сразу, что он даст некоторые поручения. Сказал определенные, ни с кем не советуюсь. Посмотрим, если это будет выполнено, то мы будем считать, что оправдались. Если нет, то нет.
Сколько минут вы выступали?
Ну, я свои 3 минуты, не больше. Другие выступали там от 7 до... до 3, да. Тема, которой я освещала, она, как всегда, бывает остаточная, потому что это гуманитарная проблема, это беженцы, это люди, которых и население не очень жалует, и, к сожалению, бюджет наш тоже. Он сказал, что не исключено, что мы будем встречаться с не вот такой официальной обстановке по конкретным проблемам. Если бы это было так, то это было бы то, что нужно, потому что нужны площадки для обсуждения серьезных государственных проблем, где общество может говорить с властью. Это очень важно. Я не могу сказать, что я ожидаю каких-то вот резких изменений на сегодняшний день. И мне кажется, что Медведев тоже к этому не склонен. Но я ожидаю изменений в одном направлении, что нам снова удастся наладить диалог, который какое-то время, довольно давно, был, а не имитацию его. Вот мне бы очень хотелось на это надеяться.
Экономист и председатель экспертного совета негосударственного учреждения «Клуб региональной журналистики» Ирина Ясина осталась довольна общением со своими коллегами и президентом России.
Разговор был действительно такой содержательный, и было видно, что президент неформально к этому относится. То есть он не отписывал это. Я сидела недалеко от него и как бы видела все реакции. То есть временами его просто там зацепляло, он, что называется, голову вскидывал там, и все записывал. То есть было видно, что он с этим работает.
Был ли какой-нибудь жесткий вопрос, который его смутил?
Знаете, там было много неприятных вопросов, в частности, по ксенофобскому абсолютно учебнику, не знаю чего, для Академии МВД. Вот. Но там много было неприятных вопросов, я просто не хочу их сейчас перечислять все, там и про митинги, и демонстрации. Но вы понимаете, когда собирают такое количество людей, у которых, в общем, позиция достаточно определенная, там не может быть гладкого разговора.
Будут ли какие-то изменения в стране?
Нет, я думаю, что будут. По крайней мере, мне показалось так, что Медведев настроен на то, чтобы что-то сделать. По крайней мере, когда я ему сказала, что господин президент, я хочу гордиться своей страной, и у нас для этого с вами есть целая жизнь, чтобы это сделать, он очень высоко, мне кажется, оценил мой оптимизм.
Другой участник встречи и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов считает, что беседа с президентом России Дмитрием Медведевым носила неформальный характер.
Прежде всего, я думаю, что это была неформальная и такая беседа, которая была по-моему заинтересована. То есть это некое заслушивание, да? Это некая форма нормального человеческого общения с нормальным языком. При этом президент высказал достаточно серьезные вещи, связанные, что формат нужно увеличивать общение, да, его надо расширять, продумывать новые нормы и начинать, в принципе, не только работу в рамках обмена информацией, да, но и предметы конкретики, связанные с законопроектами.
Какую тему лично вы затронули?
Я передал материалы по своей теме по коррупции. Судам, по судебной системе, о том, что суды являются закрытыми, по многим коррупционным делам, о том, что правоохранительные органы и спецслужбы используют свой потенциал иногда даже для борьбы с антикоррупционерами, дискредитируя их, заводя дела оперативной подборки, заводя уголовные дела. Журналистов могут объявить угрозы национальной безопасности. То есть масса всего. В конце концов, у нас до сих пор не открыты дела по физическому устранению общественных деятелей, журналистов. Те, кто занимался расследованием коррупционных систем.
Скажите, вот на ваш взгляд, вот все темы, которые вы обсуждали, президент об этом знает, или вы что-то новое для него открыли?
Я думаю, что мы высказали свою позицию, ведь очень важно, когда кроме позиции, которая готовится в виде ставки, услышать позицию, которая идет от людей, которые являются членами его совета.
В каком направлении вы ожидаете какие-то минимальные хотя бы первые шаги?
Я думаю, что сейчас минимальные первые шаги начнутся хотя бы в организации взаимодействия, постоянного контакта. Что очень важно, то есть уже подготовка более серьезных документов, а дальше какая-то должна быть реакция. Вот механизм подачи постоянной мониторинга и подачи информации о нарушениях правам человека и о тех тенденциях, которые есть, эти механизмы должны быть использованы.
Это был председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вот еще одно личное впечатление о встрече Дмитрия Медведева с правозащитниками. Моя коллега Людмила Телин беседовала с главой президентского совета по содействию развитию институтов гражданского общества Эллой Панфиловой.
У нас с ним хорошая предыстория сотрудничества, когда он был в администрации. Во-первых, в теме по многим вопросам, да. Во-вторых, видимо, не ожидал, что представители правозащиты гражданских организаций могут быть так хорошо самоорганизованы. Мы не ставили мелкие вопросы, и у нас такой принцип никогда не лоббировать там интересы собственных организаций, вообще таких, да. А действительно, вопросы все мы поднимали серьезные, системные, то, что именно те, что входят в рамках, ну, скажем, его компетенции, но они не просто там мы приходили, ну, вывалили там что-то, а просто уже с конкретно проработанными предложениями.
Озвучали ли какие-то конкретные имена, например, имя Светланы Бахмяной?
Да, все, вот какие не назовите, все звучали. И Бахмяну, и Мораль, и Пономарева, и проблемы нападения на правозащитников, адвокатов. Бахмяной говорила Светлана Сорокина, что она тоже вообще проблема женщин, да, вот, которые не замешаны там в тяжких преступлениях.
Хватит ли у президента сил выполнить все те обязательства, которые он взял на себя в разговоре с правозащитниками, или это очень долгая история?
Ну, вы знаете, там же разные проблемы. Там, например, ну, проблема гуманизации. Это долгосрочно. Надо просто закладывать какие-то элементы, подавать пример, то и уровень проблемы, и характер, и разный. Потому что есть совершенно конкретные вещи, да, а есть такие долгосрочные, которые надо сейчас закладывать в фундамент. Чувствовалось искренне, чувствовалось, что он это хочет делать, то есть что он настроен, да, он в теме, он понимает, он разделяет многие какие-то вещи. Вот. Но другое дело, что, конечно, тут еще ведь проблема не то, что мы пришли, его загрузили, какие-то препоручения ему дали. То мы и помочь ему, да, скажем, в чем-то, да, на мой взгляд, не было лукавства с его стороны, да, вот это вот, вот, или он честно сказал, он говорит, что я вот сам лично все это прочитаю, вот лично, да, все, что мы ему...
Вы в это верите?
Прочитаю. Зачем ему это надо было говорить?
Он в теме, он разделяет и понимает. Таков вывод Эллы Панфиловой, лидера президентского совета по содействию развитию институтов гражданского общества после встречи с Дмитрием Медведевым. Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за среду, 15 апреля. И вот главные темы второй половины этого часа. Скончался французский писатель Морис Дрюон. Почему в Советском Союзе он был известен как автор исторических романов, но не как герой сопротивления? Интервью президента России «Новой газете». Как Дмитрий Медведев ответил на все вопросы, но не сказал ничего определенного. Дмитрий Медведев продолжает общаться с гражданским обществом в России. Американский президент Барак Обама дает обнадеживающие оценки состоянию американцев. Экономики. Что это такое? Экспертный расчет или политическая уловка? На эти темы мы поговорим после объявления и заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Корреспонденты Радио Свобода следят за выборами мэра Сочи.
Комментарии экспертов.
Политик Владимир Рыжков прочитал интервью президента «Новой газете» и не удивился.
В блогах «Свободы».
Журналист Михаил Шевелев изучил ЖЖ Виталия Третьякова.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода» – новости.
Венгерский суд решил выдать россиянку Ирину Беленькую Франции, где ее обвиняют в похищении у бывшего мужа их дочери, сообщают российские СМИ. По их данным, экстрадиция назначена на конец мая, срок ареста Беленькой продлен. Суд в Москве 21 апреля рассмотрит дело об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Ранее материалы дела были переданы в Москву из Зубово-Полянского суда Мордовии. В Сочи сегодня началось досрочное голосование на выборах мэра. Поступает информация о нарушениях. Президент России Дмитрий Медведев высказался за изменение законодательства о неправительственных организациях. На встрече в Кремле с группой правозащитников Медведев отметил, что нужно наладить взаимодействие подобных организаций с властями. Госдума России приняла во втором и третьем заключительном чтении поправки в федеральный бюджет на текущий год. предполагается сокращение доходов почти на 40%, расходы увеличатся примерно на 7,5%. В иракском городе Киркук при взрыве погибли по меньшей мере 10 полицейских, свыше 20 получили ранения. Как сообщается, смертник подорвал заминированную машину на пути полицейского автобуса. Сомалийские пираты совершили нападение еще на одно американское судно, второе за последнюю неделю. Иран готовит пакет компромиссных предложений, касающихся его спора с ведущими державами относительно иранской ядерной программы, заявил сегодня президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. В Индии отложен процесс по делу пакистанца, подозреваемого в причастности к ноябрьскому террористическому нападению на индийский город Мумбай. Власти Таиланда аннулировали загранпаспорт бывшего премьер-министра Таксина Чиновата, живущего в изгнании, и добиваются его ареста. Европейский Союз призвал Турцию открыть границу с Арменией.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 15 апреля. Президент США Барак Обама впервые со времени своего вступления в должность дал обнадеживающие оценки состоянию американской экономики. По словам Обамы, появился свет в конце тоннеля в том, что касается перспективы выхода из кризиса, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Речь Барака Обамы в Джорджтаунском университете в Вашингтоне не содержала новых инициатив по спасению американской экономики. Президент скорее обобщил действия его администрации в этой сфере. Барак Обама заявил, что у него нет иллюзий относительно степени тяжести положения в экономике. Вместе с тем президент указал, что впервые появились едва заметные признаки улучшения ситуации. В частности, повысилась активность на рынке недвижимости, увеличилось число проданных автомобилей, обозначился небольшой рост потребительских расходов. Президент ставит перед своей администрацией исторические цели. Он намерен укрепить базис рыночной системы, усилив финансовое регулирование, упорядочив займы и государственные расходы, стимулируя потребление и экспорт. Нет сомнений, что времена остаются тяжелыми, но появляется свет в конце тоннеля. К тому же у нас начинает формироваться видение будущей Америки, которое будет выглядеть намного иначе, чем в прошлом, отягощенном экономическими проблемами. Речь Обамы прозвучала на фоне редкого оптимизма на Уолл-стрит, где курсы акций совершили рекордный скачок за последний месяц. Можно ли этот подъем рассматривать как признак того, что худшее в экономике позади? С этим вопросом я обратился к Стивену Хорвицу, профессору экономики университета Сент-Лоренс в штате Нью-Йорк. Думаю, что даже последнее трехнедельное оживление на Уолл-стрите не дает ответа на вопрос, начало ли это финансового оздоровления или просто короткий подъем на фондовом рынке, который в конечном счете угаснет в ходе продолжающегося спада. Лично я пока не убежден в том, что нынешнее оживление имеет под собой прочный фундамент. На днях две крупнейшие банковские компании объявили о том, что они заработали прибыль в первом квартале. Но продолжится ли эта тенденция, не ложны ли эти положительные сигналы, пока не ясно. Желание президента представить правительство в роли спасителя экономики понятно, но эффект пакета экономического стимулирования проявится в лучшем случае лишь к концу года. В действительности экономика пойдет на поправку, когда достигнет способности самоизлечиться, вне зависимости от стимулирующего пакета. Впрочем, президенты в такой ситуации всегда пытались сконцентрировать внимание американцев на позитивном. Именно так действует сегодня и Барак Обама. Окрасить оптимизмом ожидания людей – это тоже часть его работы. Глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке также оптимистично оценил перспективу экономического выздоровления. Выступая перед студентами колледжа в Атланте, Бернанке отметил признаки замедления резкого падения активности в ряде секторов американской экономики.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. А прокомментировать заявление Барака Обамы в прямом эфире программы «Время свободы» я попрошу известного американского экономиста из Калифорнии, из Стэнфордского университета, профессора Михаила Бернштама. Господин профессор, добрый вечер. Видите, как поэтично сказал ваш коллега, эксперт, об этом объявлении Обамы окрасить оптимизмом ожидания людей. Вы среди этих людей?
Дело в том, что вчера, когда президент Обама произносил эту речь, параллельно председатель Федеральной резервной системы Бернанке произносил свою речь, статистические данные пока показывали, что начинается какое-то замедление экономического спада, начинается, может быть, появляются признаки экономического подъема, но вчера же и уже сегодня появились противоположные данные, которые показывают, что экономический спад продолжается. Поэтому, по иронии судьбы, сама жизнь жизнь опровергла, к сожалению, оптимистические прогнозы президента и председателя Федеральной резервной системы. Но тут надо добавить, что им по должности положено поднимать оптимизм и энтузиазм экономики. Так что в любом случае их речи были полезны, даже если они не совсем совпадают с реальностью.
Господин профессор, мы с вами, помнится, анализировали экономический план Барака Обамы, в том числе по вот этому громадному инвестированию государственных средств в американскую экономику. Давайте сделаем еще раз. Можно сказать, что хотя бы какие-то первые плоды этого, реализации этого плана уже видны?
Нет, об этом говорить еще рано. Дело в том, что одна из центральных тем речи президента Обамы была именно в том, что он хотел оправдать свои огромные социальные программы и огромные расходы бюджета на том основании, что социальные преобразования сделают экономику более устойчивой в будущем, и она будет более устойчивой по отношению к тем штормам, которые происходят. Поэтому он и привел евангельскую притчу о доме, стоящем на песке, и доме, стоящем на камне. Но дело в том, что вряд ли те социальные программы, которые предлагает, создадут более устойчивую платформу для экономики. Но пока что главное это, что не видно, чтобы работали правительственные меры по выводу экономики из сегодняшнего, из нынешнего кризиса.
Означает ли это, что сейчас вы даете тоже такой пессимистически спокойный оценку, пессимистически спокойную оценку анализа перспектив американской экономики, как и несколько месяцев назад, когда мы обсуждали план Обамы?
Дело в том, что в последнее время появились данные о том, что объем продаж в экономике стал расти, а запасы на складских помещениях стали падать. Это был очень важный оптимистический показатель будущего, потому что это показывало, что когда складские запасы упадут, то появятся новые заказы на производство, и тогда раскрутится промышленность, и новые заказы потянут за собой новые инвестиции, и начнется подъем. Но сейчас оказалось, что снова продажи упали на 1%, происходит дефляция. Сегодня появились данные, что впервые за 55 лет, с 1955 года, началась в течение года произошло общее падение уровня цен, что означает, что люди не будут рисковать и инвестировать в экономику, поэтому спад, к сожалению, затягивается.
Михаил Бернштам, известный американский экономист, профессор из Калифорнии, говорил о перспективах выхода американской экономики из кризиса. Соответствующее заявление по этому поводу сделал американский президент Барак Обама.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это время свободы. Мы подводим итоги среды, 15 апреля. Сегодня во Франции поминают писателя русского происхождения Мариса Дриона, лауреата Гонкуровской премии за трилогию «Сильные мира сего», цикла исторических романов «Проклятые короли» и десятков других произведений. Дрион скончался вчера, ему было 90 лет. Участник французского сопротивления, он активно занимался еще и политикой, занимал пост министра культуры Франции, был депутатом Национального собрания и Европейского парламента. В Советском Союзе исторические романы Мариса Дриона издавались огромными тиражами. А вот о происхождении Дриона и его участии во Второй мировой войне почти ничего не было известно. С обозревателями «Радио Свобода», работающим в Париже Семеном Мирским и историком русской миграции Иваном Толстым, я беседовал о творчестве и жизни Мариса Дриона. Во Франции какого эпитета удостоено творчество Мариса Дриона? Знаменитый писатель, выдающийся, великий.
Если бы благие намерения в литературе являлись, ну, как бы сказать, мерилом ее качества, то Марис Дрион, несомненно, сидел бы на литературном Олимпе вместе с Шекспиром, Толстым и, скажем, Стендалем. Он был, и здесь я говорю, разумеется, на мой взгляд, хотя это мнение во Франции, люди, читавшие Дриона, разделяют очень многие. Итак, он был писателем средней руки, как говорили в старину, но человеком неординарным, честным, неподкупным, преданным идеалу. И это главное. Ибо идеалом Мариса Дриона была Франция, ее величие, традиции, язык. прежде всего уважение к языку. В языке Морис Дрюон, влюбленный во Францию, видел выражение ее величия. И он говорил, пока у нас есть великий и могучий французский язык, Франция остается великой.
Морис Дрюон – сын выходца из Оренбурга, актера Лазаря Кесселя, который в 1908 году вместе с семьей переехал из России в Ниццу. Иван Толстой, на ваш взгляд, почему Дрюон был так популярен в Советском Союзе? Прежде всего, вот эта историческая его серия «Проклятые короли». Только ли в силу своего русского происхождения?
Да нет, Господь с вами. Я думаю, что о русском происхождении Мориса Дрюона не подозревал никто. Это совершенно не афишировалось, потому что, понимаете, вообще такая постановка вопроса. Русский, живущий во Франции и пишущий, и принимаемый у нас. Дрюона принимали, как вообще всех исторических писателей, на ура. В России существовала мальчишеская, подростковая, взрослая, мужская, ну и женская тоже, традиция чтения исторических романов. С тех пор, как марксизм в нашем изводе, советском, ввел вместо истории социологии, историю экономических учений, историю статистики исторической, вместо того, чтобы давать исторические портреты, понятно, что всякий писатель, который эти портреты дает, уже интересен. Что Дюма, что тот же Стендаль, что вот теперь Дрюон. Причем его начинали продавать еще до того, как ввели выпуск книг в обмен на сданную макулатуру. Он еще в 60-е очень сильно переводился, были маленькие симпатичные книжечки в мягких обложечках. История нравилась, нравились нравы, разговоры, то, что исторические лица имеют свои собственные человеческие страсти, сильные и слабые стороны. Поэтому он шел на ура. А какой он был писатель? Между прочим, в переводе он был писателем, кажется, даже получше и посильнее, чем был в оригинале.
Морис Дрюон писал далеко не только исторические романы. Его первая вещь, вышедшая в первый послевоенный год, называлась «Последняя бригада». Это были более или менее автобиографические записки, в которых он описал свое участие в войне. В 40-м году он был участником последнего выпуска знаменитой кавалерийской школы в Самюре. Он участвовал в боях. Ну, потом он ушел в резистон со своим дядей и ментором, писателем, тоже выходцем из России, Жозефом Кесселем. Он написал слова песни «Партизан», которая стала официальным гимном французского резистанса, сопротивления. Все это моменты, конечно, создававшие такую ауру романтического героя. Что же касается прозы, то да, она очень нравилась французскому читателю, который любил читать о величии Франции, о верности долгу, о преданности традиций. В годы войны, большую часть войны, Морис Дрюон провел в Лондоне в штабе сил свободной Франции генерала де Голля. И там он опять же в обществе своего дяди Жозефа Кесселя занимался радиопередачами на оккупированную Францию. Серия Мориса Дрюона и Жозефа Кесселя, которая называется «Честь и Родина», этой серии заслушивались миллионы французов в оккупированной Франции, и она, разумеется, сыграла свою роль в деле освобождения страны.
Почему же Дрюон стал популярен прежде всего как автор исторических романов, а не как писатель сопротивления? Вроде бы для Советского Союза это было очень выгодно. Французский писатель, герой сопротивления, да еще с русскими корнями.
Именно потому, что Морис Дрюон, будучи героем сопротивления, имел эти русские корни. Если начать их обнажать, то, во-первых, выяснится, что не русские, а еврейские, уже нехорошо для пропаганды. А во-вторых, именно потому, что детали портят всю картину. Вот Семен Мирский правильно совершенно заметил, что Морис Дрюон и у микрофона в Лондоне сидел, вещая на оккупированную Францию, и дружил со многими эмигрантами также в Лондоне русского происхождения. В частности, упомянул знаменитую песню «Партизан», написанную вместе с его дядей, на мелодию Анны Смирновой «Марли». Она тоже была в Лондоне во время войны. Так вот, не только на ее мелодию, но стихи двух Кесселей, Дрюона и Кесселя, были переводом стихотворения Анны Марли, конечно, вольным переводом, конечно, так сказать, более французским, потому что Анна Марли написала свое стихотворение по-русски. И вот, в частности, об этой яркой странице деятельности Дрюона тоже у нас предпочитали не говорить, именно потому что тогда вскрывалась бы Анна Марли, кто она такая, почему она в эмиграции, как можно сочинять какую-то песню «Партизан» по-русски в Лондоне, для каких таких партизан, то есть... Как только начинают вылезать исторические детали, абсолютно расходятся по швам вся вот эта вот рубаха фальшивая, сшитая для советского потребителя родимой пропагандой.
Обозреватели «Радио Свобода» Иван Толстой и Семен Мирский о творчестве и жизни Мориса Дрюона. Этот французский писатель скончался, ему было 90 лет. Сейчас, как всегда, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о самых заметных публикациях в российской печати. 15 апреля имеется одна такая публикация. Это интервью президента России Дмитрия Медведева оппозиционной «Новой газете». С главой российского государства беседовал главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Медведев. В интервью, которое опубликовано сегодня, затронуты многие вопросы. В частности, Муратов беседовал с президентом и о деле ЮКОСа, и о выборах мэра Сочи, о беспартийности президента, о том, как он понимает демократию в России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Первый вопрос главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова президенту России Дмитрию Медведеву был о Сочи, но не об Олимпиаде, а о выборах мэра. Президент назвал предвыборную кампанию в Сочи полноценной политической схваткой. Он подчеркнул, что для демократии такие яркие кампании – это хорошо. Вопрос Муратова о выборах в Сочи звучал, кстати, не столь благодушно. Цитирую. «Может, лучше вообще отменить выборы в Сочи, чем имитировать их? Имитация циничной отмены. Кандидата Лебедева вдруг снял с выборов в суд. Кандидату Немцову не дают вести кампанию». Но в целом Дмитрий Муратов доволен беседой с Дмитрием Медведевым.
Вопрос я задавал, какие хотел, какие ответы дал президент, но это же его дело. Во всяком случае, из его ответов я понял, что он не знает о том, чем закончится, например, процесс ЮКОС. Хорошо, что не знает. Про предыдущий процесс мы знали, чем он закончится, и все знали. Я понял, что президент будет беспартийным. То есть он не будет укреплять собою партию бюрократической номенклатуры под названием «Единая Россия». Что меня тоже порадовало как гражданина. То, что не будет цензуры в интернете, президент это повторил, но замечательно. То, что на какие-то вопросы... Действительно. Не на все вопросы есть какие-то абсолютные ответы, но их, может быть, и в жизни еще нет.
Обсуждая тему выбора президента Медведевым российского издания для своего первого интервью, аналитики обратили внимание на заявление пресс-секретаря главы государства Натальи Тимаковой о том, что соответствующее обещание Дмитрий Медведев дал на встрече с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым и одним из акционеров Михаилом Горбачевым после гибели адвоката Станислава Маркелова и журналистской газеты Анастасии Бабуровой. А во-вторых, потому что в последние годы в газете было несколько случаев трагической гибели журналистов. К этим факторам, по всей видимости, следует добавить еще один. В блоге «Новой газеты» рассказывается о том, что, когда уже был выключен диктофон, Дмитрий Медведев отметил, что дал интервью именно этому изданию, потому что оно, эта цитата, «никому ничего не лежит». Главный редактор «Новой газеты» не стал отрицать этого фактора.
Да, я говорю, жалко, на диктофон я это не записал. Но мы не стали этого в газете публиковать, но блог он и есть блог. Совсем не хочется превращать интервью в пиар-компанию издания, тем более издание в этом абсолютно не нуждается.
Но все же главный редактор «Новой газеты» не хотел бы придавать своей беседе с главой российского государства значение сверхважного события.
Очень не хочется, создавать такую интонацию и такой фон, незабываемые встречи с Лениным. Знаете, вот такую историю. Это было очень деловое, длинное, подробное, серьезное интервью. Дальше надо жить уже с другими материалами. Мы уже следующий номер готовим.
Среди вопросов главного редактора «Новой газеты» президенту России был вопрос и о благотворительности. Поводом послужила недавняя история о том, как решили взыскать налоги с родителей бесланских детей, пострадавших в теракте в сентябре 2004 года, за проживание и обучение в лицее Каралова, основанном Михаилом Ходорковским. Получается, что государство денег на все это не дает, но налоги взыскивает, продолжает Дмитрий Муратов.
Президент действительно выразил желание встретиться с благотворителями. Я уже разговаривал с Чулпан Хаматовой. Мы начнем готовить эту встречу. Поможет подготовке этого Ольга Лебедева из Национального благотворительного фонда. Так что я думаю, что это мы скоро сделаем.
Говорил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Российский политолог Александр Кынев полагает, что главное в интервью президента оппозиционному и либеральному изданию – это лишь то, что оно состоялось.
Я бы обратил внимание на сам факт того, что оно появилось. То есть в данном случае символическим является выбор издания и символическим является... А явная благожелательность самого текста. Я думаю, что вот здесь главное, все остальное, на мой взгляд, абсолютно второстепенное, потому что никаких, конечно, ни символических заявлений в самом тексте интервью нет. Там нет никаких новых заявлений, все, что там сказано, оно уже звучало неоднократно и раньше на тех или иных мероприятиях в том или ином виде, поэтому, подчеркиваю, никаких таких явных новых заявлений там нет. Все примерно то же самое, предельно общие формулировки, достаточно обтекаемое, но важен там символический жест интервью именно либеральному изданию, имеющее такую давнюю демократическую репутацию.
Так считает политолог Александр Кынев. Российский политик Владимир Рыжков, прочитав интервью президента Медведева «Новой газете», пришел к выводу, что от наиболее острых вопросов он все-таки ушел.
Ну, во-первых, там есть очевидные лакуны. Например, очевидно, должен был быть задан вопрос, но, видимо, его не дали задать. Будет ли все-таки государство настойчиво разыскивать убийц Анны Политковской, настойчиво расследовать убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой? Эта тема вообще не затрагивалась. Во-вторых, конечно, надо было развить тему демократии и показать, что между риторикой властей, в том числе Медведева, и практикой чудовищная пропасть. О какой демократии можно говорить, если во всей стране уничтожены свободные выборы, уничтожена многопартийность, нет свободы слова на телевидении? Вряд ли кого-то может утешить совет президента идти в интернет. Это говорит человек, который является главой государства и который мановением руки может обеспечить свободу слова на государственных телеканалах. Поэтому в целом самое большое, наверное, впечатление от этого интервью – это то, что президент ушел от всех острых вопросов абсолютно, не взял на себя никаких конкретных обязательств. Такое впечатление, что говорил человек, который максимально сторонится от каких-то конкретных тем и от каких-то конкретных обязательств.
Полагает Владимир Рыжков. Дмитрий Медведев намерен вести практику интервью российским печатным изданиям. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Тимакова. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Пятнадцатого апреля исполнилось 60 лет советской российской певице Алле Пугачевой, без которой довольно трудно представить себе отечественную эстраду и московский гламурный мир трех последних десятилетий. В дискографии Пугачевой, главной народной певицы постсоветского культурного пространства, 60 альбомов. Театровед, главный редактор журнала Citizen K Сергей Николаевич называет Аллу Пугачеву крестной матерью отечественной эстрадной музыки.
Алла – это не просто миф, икона, суперстар. Она женщина. И для многих в нашей стране она стала чем-то вроде родственницы. Для кого-то обожаемой родственницы, для кого-то родственницы, которой полагается стесняться ее там, манер, ее юбок, ее юмора, ее Галкина. Но Алла – это родня, которую не выбирают. И мне искренне жаль тех людей, кто просто по возрасту не застал период ее наивысшей славы и силы. Кто не помнит ее, этого великого пугачевского бунта, когда она первой пыталась сломать вот эти стереотипы удушающего совка и победила. И вот эта победа стоила дорого. Недавно по телевизору показывали, как она разъезжает на своем лимузине по местам боевой славы, по там своего детства, своей юности. Господи, это такая боль и нищета, и все эти бесконечные помойки, эти женские вытрезвители, тюрьмы. Это фон, который вот как-то дымится за ее плечами. А еще была девочка, которая сидела и играла все время на фортепиано, учила Шопена, Черни и так далее. Вот эту девочку мало кто знает, вот за всем этим ее рыжим, невероятным, клоунским образом. Но вот эта девочка смогла спеть «Не отрекаются любя» и еще десяток великих песен, которые останутся. Я был на ее последнем концерте, вот на этих снах о любви. Публика такая была совсем простая. Это не были интеллектуалы, это не была какая-то такая рафинированная публика, это не была олигархическая публика, это был народ. И вот этот народ потратил эти деньги, чтобы увидеть свою любимицу. Это было по-своему впечатляюще. Что касается ее роли такой «Godmother» нашей эстрады, она такая достаточно двойственная. С одной стороны, в общем, у Аллы неплохой вкус, она всегда поддерживала талант. Она увлеклась в свое время талантом Жанны Агузаровой, она поддержала первое любе. Через рождественские встречи прошла вся наша эстрада. А, собственно говоря, из кого было выбирать и кого было выбирать? Я помню ее опыты и с Натальей Медведевой, и с другими артистами, которые были абсолютно ей чужды и далеки. Она сыграла эту роль, она выполнила свое предназначение. В конце 80-х, когда был этот ее рокерский роковой период с Кузьминым, и позже, уже в 90-е годы, безусловно, она каждый раз оказывалась на авансцене.
Главный редактор журнала Citizen K Сергей Николаевич. Юбилей Аллы Пугачевой – это одновременное прощание с певицей. Сегодня она начинает свои последние гастроли. Об Алле Пугачевой говорит музыкальный критик Елена Черемных.
При том, что Пугачева запела довольно рано, ее первый хит «Робот» прозвучал в радиопрограмме, когда ей было всего 16 лет. Для большинства советских людей Пугачева началась с победа на конкурсе «Золотой орфей» с песней «Арлекино». Это был 1975 год. Советскую эстраду тогда заполняли певицы и матроны. Людмила Зыкина, Ольга Воронец на пике застоя в середине 70-х годов. Советская эстрада такое впечатление откровенно декларировал матриархат. И вдруг невесть откуда, то ли Золушка, то ли клоун. Алла Пугачева. У 26-летней Пугачевой традиционный персонаж итальянской комедии «Дель Арте» вместо рыжего клоуна, задира и забияки, получился клоуном белым. Арлекин ее по всему был франдером. И по происхождению нездешним, и по воплощению странноватым. В отличие от Барбары Стрейзен, певческую судьбу, которая подпирала действительно киносудьба, у Пугачевой такое не случилось. Ее первый фильм, вышедший в 79-м году, «Женщина, которая поет», был первой и немножко нелепой пиар-попыткой. Ровно, наверное, с тех пор, как это кино вышло, Алла Пугачева, певица, и Арлекин начала внезапно превращаться в Аллу Борисовну. Из первой певицы советской эстрады она вдруг стала внезапно превращаться в первую, так сказать, бизнес-леди. И это превращение, мне кажется, достаточно закономерно забирало у Пугачевой ее артистические силы. Если Пугачева возникла на заре как неожиданность, как Золушка на балу, потом сам факт Золушки как символа бескорыстного чуда начал исчезать. Мы стали свидетелями ее побед и поражений на личном фронте, свидетелями руководимого ею театра, стали испытывать внимание к медийной персоне, которая стала утрачивать то чувство искренности, которое так удивляло во времена, когда она появилась.
Той женщине, которая...
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую я готовил вместе с моей коллегой Еленой Фанайловой, были музыкальный критик Елена Черемных и главный редактор журнала «Citizen K» Сергей Николаевич. Алле Пугачевой, звезде советской и российской эстрады, исполнилось 60 лет. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 15 апреля, над которым работали продюсеры Оксана Панера, Андрей Ямочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шар. Я прощаюсь только до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей коллега Дмитрий Волчек представит вам очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» и рассказ о творчестве французского писателя Бернара Вебера. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вопрос я задавал, какие хотел, какие ответы дал президент.
Поводом для акции протеста послужили участившиеся задержания участников различных одиночных пикетов.
Мы рассматриваем это как излишнюю реакцию на законное заявление Совета Безопасности.
Судя по всему, оппозиция приняла решение усилить давление на власть.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».